Добрый день, мои дорогие друзья. Я рада вновь встретиться с вами, с теми, кто уже давно в этом проекте, с теми, кто недавно присоединился к проекту с компанией FOLIFE. И мы с вами прекрасно знаем, что самое главное, что движет многими людьми, которые пришли в этот проект, это возможность помочь себе, своим близким, своим друзьям приобрести новое качество жизни, приобрести здоровье. И те результаты, которые мы с вами получаем, они греют душу, они подставляют двигаться дальше и дальше, потому что мы с вами понимаем, что в наших руках есть тот продукт, который может реально помочь очень-очень многим людям. Но так оказалось, что мы с вами не доверили то, что он создал миллионы лет тому назад. И сегодня перед вами будет выступать Марина Сергеевна Ушенина, человек, который занимается проектом с компанией FOLIFE уже, наверное, около 10 лет. Накоплен огромнейший арсенал результатов, которые мы получили, которые получает она, которые получают ее дистрибьюторы. И я думаю, вы сегодня получите просто бесценную информацию. Так, Марина Сергеевна Ушенина, International Diamond Company FOLIFE, член президентского клуба Санкт-Петербург. Ушенина Марина.
Добрый день, дорогие друзья. Я хотела бы сегодня провести не просто какую-то презентацию стандартную продукта Transfer Factor. Мне хотелось бы сегодня поговорить с вами о тех вопросах, с которыми мы встречаемся, ну, если не каждый день, то те, кто работает с Transfer Factor, то встречаются с ними достаточно регулярно. Как сказала Любовь Ивановна, я работаю с Transfer Factor, ну, действительно, 9 лет или больше, или, может быть, уже даже 10, ну, работаю по-настоящему около 9, встретилась с ним несколько раньше. И мне хотелось бы обозначить сегодня некоторые вопросы, с которыми я на протяжении этого времени, в последнее время, несмотря на то, что информации сейчас и в интернете, и на дисках, и в печатной литературе очень много, но тем не менее у людей появляются все одни и те же вопросы. Это вопрос уникальности нашего предложения. Насколько Transfer Factor уникален по сравнению с другими предложениями на рынке? Чем он отличается от других иммуномодуляторов? От молозива, насколько он безопасен, насколько он эффективен, поможет ли мне Transfer Factor, задает себе вопрос каждый человек, как его применять в практической жизни, нет ли привыкания к Transfer Factor, постепенно или периодически, то есть регулярно нужно принимать его, постоянно, периодически, как долго принимать для того, чтобы решить какую-то проблему. Вот на эти вопросы мне хотелось бы сегодня дать ответ. Начну я с уникальности. Почему? Потому что вот, ну, все это бывает, знаете, как пространство посылает тебе какие-то вопросы, и ты сам не знаешь, что именно на него придется отвечать. Но вот вчера, на ночь глядя, я получила письмо от своего дистрибьютора, с которым познакомилась совершенно случайно через форум женский, вот, а потом оказалось, что она подписана и подписана в моей структуре. И она мне задала вопрос, чем все-таки отличается молозиво, которое продается на одном из сайтов, от Transfer Factor. Я поняла, откуда дует ветер, я читала уже этот вопрос. Люди добрые, куда вы смотрите? Почему вы не покупаете такое дешевое молозиво? Зачем вам такой дорогой Transfer Factor? Вы можете сделать то же самое, купив вот на таком-то сайте просто молозиво. Действительно появилось, как некоторым не очень посвященным кажется, много альтернативных предложений, и прежде всего, конечно, возникает вопрос о молозиве, о том, что Transfer Factor содержится там, и зачем покупать Transfer Factor там за $100, когда можно за 8 или за $10 купить молозиво на каком-то из других сайтов. И как ни странно, это же дистрибьютор задает вопрос, то есть за эти несколько лет, которые она принимает Transfer Factor, которые она рекомендует Transfer Factor, она до сих пор, ну, не знаю, не удосужилась узнать о том, что же из себя он представляет, или просто не задумывалась даже об этом. Доверилась человеку, который порекомендовал, получила результат, и, собственно говоря, а что же это такое, чем это отличается от всего остального, не очень-то задавала себе такой вопрос. Ну, я могу вам сказать, что есть, например, даже финская фирма, которая работает исключительно на продуктах Молозева. Есть в компании NSP, американской компании, которая тоже находится в штате Юта, препарат, содержащий Молозева и некоторые виды трав. Есть такой препарат, который содержит экстракт из куриных желтков, он называется ламинин, в последнее время продается. На рынке сейчас появляется препарат, который содержит трансферфактор и который рекомендует доктор Хеннон, начинавший когда-то свою деятельность в компании Full Life и разрабатывавший такой продукт, как Трансферфер Плюс. Но все-таки, чем же отличается трансферфактор от Молозева? Прежде всего тем, что трансферфактора в Молозеве содержится всего лишь 2%. То есть это небольшая составляющая Молозева, но очень важная его составляющая, которая играет информационную роль. Это информация и в том, чтобы помогать коммуникации клеток, органов, систем, и в том, чтобы запоминать информацию выполнять банк иммунной памяти, и в том, чтобы передавать эту информацию от поколения к поколению. И вот эта важная информационная часть, она отличается от других компонентов Молозева. В нем, кроме трансферфактора, содержатся еще лактоферины, иммуноглобулины, факторы роста. Но некоторые из них действительно способствуют повышению зрелости иммунитета, такие как иммуноглобулины или лактоферины, например. А вот факторы роста, насколько они актуальны для взрослого человека? То есть, когда ребенок рождается, понятно, что для него это главная задача – расти. Насколько актуальны факторы роста для взрослого человека, я не берусь утверждать. Более того, испытываю некоторые опасения даже. Но главная, наверное, проблема Молозева не в этом, а в том, что за счет присутствия крупных молекул белковых, оно дает аллергические реакции. Не у каждого человека, но учитывая степень аллергизации населения, конечно, это вопрос очень такой актуальный. И когда-то мы обсуждали эту ситуацию с доктором Лапшиным из Украины. Он мне рассказывал о том, что они занимались препаратами Молозева в свое время, хотели разработать и выпустить их на рынок по своим брендам. И столкнулись именно вот с этой проблемой, это аллергические реакции на Молозева. Поэтому с этой точки зрения, конечно, трансферфакторы абсолютно уникальны. У них нет противопоказаний, это доказано. Если люди задают вам вопрос, есть ли у них противопоказания, вы смело отвечаете, противопоказаний нет, это доказано. Можно больше не продолжать, потому что существуют просто тысячи научных работ, которыми занимались на протяжении длительного времени, то есть с 49-го года, когда открыты трансферфакторы. И этот вопрос уже давно перешел из стадии дискуссии в стадию утверждения. У трансферфактора нет противопоказаний. Трансферфакторы также виды неспецифичные, то есть они есть у животных, у людей, у млекопитающих, у яйцекладущих. И они несут в себе уникальную иммунную информацию, эволюционную информацию для поколений. Знаете, для меня это тоже в свое время было некоторым открытием. Вот эта цифра о том, что 85% иммунной информации – это информация эволюционная. То есть всего лишь 15% иммунной информации мы набираем в течение своей жизни. Это наш собственный иммунный опыт. И именно вот тот опыт поколения, он составляет основную часть информации иммунитета. И это действительно очень важно. Вот эта эволюционная передача информации – которой у нас на протяжении практически 80 лет или даже больше не было. То есть детей не прикладывали к груди в Советском Союзе, начиная с 1922 года, в Европе и в Америке это даже случилось несколько раньше, с 1914 года перестали прикладывать к груди в первые часы и сутки, или даже больше после рождения. Сутки, двое-трое младенцы не получали эту информацию. Если им не повезло родиться в кесаревом сечении, то эта ситуация еще больше отягощалась, потому что не было еще энергетического такого присутствия матери, да, обычно такого ребенка. Вот сегодня я встречалась с таким человеком, который провел достаточно длительное время в кювезе, оторванным от матери, и в связи с этим у него сейчас достаточно много проблем здоровья. То есть трансфер-фактор действительно уникален тем, что он составляет хотя и малую часть молозива, но настолько важную для нашего иммунитета, который является ключевым звеном для всех органов и систем, что компания FOLIFE, конечно, нам подарила совершенно бесценный опыт. И даже те препараты, ну, компания когда-то купила патент на технологию получения трансфер-факторов из молозива, и эти 17 лет уже прошли, этот патент на получение трансфер-факторов из молозива не принадлежит, и могут воспользоваться и другие компании, но тот опыт, который накоплен за это время, конечно, ни с чем абсолютно не сравнить. И трансфер-факторы из желтков, получение трансфер-факторов из желтков, эта технология разработана и запатентована самой компанией. Это их собственный уникальный патент, поэтому они, конечно, будут владеть им бессрочно. Вот. И технология получения этих трансфер-факторов, в эффективности которых мы уже убедились, она, конечно, будет принадлежать компании. Я бы сейчас хотела сказать несколько слов о фармацевтических препаратах трансфер-факторов. Их на рынке некоторое количество, не сказать, чтобы очень много. Они все очень дорогие. Самый дорогой из них – это кубинский препарат, он называется Хибертранс. Выделяют его из лейкоцитов крови. Вообще фармацевтические препараты из двух источников выделяют трансфер-факторы. Это лейкоциты крови и это селезенка. А биологически активные препараты выделяют из, на сегодняшний день, из молозива коров и из куриных желтков. Возможно, появятся еще какие-то альтернативные источники. Ну, скажем, икра, на мой взгляд, тоже является источником присутствия трансфер-факторов, потому что там есть иммунитет, там есть зародыш. Вот. Но дорогостоящий продукт, и мне кажется, немножко, наверное, сложновато отделить крупные молекулы, то есть будет очень дорогостоящая технология выделения трансфер-факторов. То есть желток и молозиво – это на сегодняшний день наиболее доступные источники получения трансфер-факторов, которые являются биологически активными добавками и используются через рот. Значит, вот, ну, уже, наверное, большинство из вас знает, что Ликонорм стоит там 430 евро за 100 миллиграмм. Наш трансфер-фактор стоит менее 1 доллара за капсулу, то есть там в капсуле, в которой 200 миллиграмм содержится. То есть получается, что трансфер-фактор компании FOLIFE уникальный с точки зрения цены, потому что действительно на рынке нет трансфер-факторов с такой концентрацией и с такой стоимостью. Вот есть еще, ну, и как бы если говорить об альтернативных трансфер-факторах фармацевтических, то среди них есть инъекционные, и среди них есть уже питьевые трансфер-факторы, которые используются через рот, их выпускают китайцы в небольших ампулах по 10 мг. То есть коробочка 50 мг в общей сложности трансфер-фактора стоит 2,5 доллара. Понимаете, так что, ну, получается, что и здесь мы тоже впереди планеты всей. Я каждый раз, когда появляются вот такие новые сведения, поражаюсь тому видению Дэвида Лисенби, который когда-то принял решение создать компанию в 98 году и создал вот эту цепочку получения трансфер-факторов, выделения, экологические фермы, которые используются для получения трансфер-факторов, концентрации, выделения и системы распространения. Конечно, он сделал абсолютно доступными те трансфер-факторы, которые многие годы оставались уделом очень избранных людей, потому что вряд ли кто-нибудь из вашего окружения может заплатить 3 или 5 тысяч долларов или евро за курс лечения вот таким способом, трансфер-факторами. То есть это действительно очень уникальный продукт. Ну и надо понимать, что уникальными являются именно сами трансфер-факторы, то есть на российском рынке, на рынке Евразии это классический и Advance, и на европейском рынке еще три фактора, и жевательные трансфер-факторы есть. То есть, но это все равно исключительно вот эти цепочки аминокислот, это пептиды, которые играют вот эту информационную роль. То есть именно у них нет противопоказаний, именно они созданы Богом, и именно их человек научился выделять вот из этих источников. Остальные препараты – это, конечно, уже создание человека, то есть к трансферфакторам добавлены различные травы, витамины, минералы, какие-то компоненты дополнительные, которые помогают этим формулам давать какое-то целенаправленное действие или помогать им, ну, или как бы быть трансферфактор содержащими, то есть не иметь целенаправленного действия, как, допустим, трансферфактор плюс. У него тоже широкий спектр действия, вот, но его нельзя назвать целевым продуктом, там, как кардио, допустим, для сердечно-сосудистой системы, или рекол, который улучшает состояние мозговой деятельности, там в Европе продается, или глюкоуч, который улучшает систему пищеварения. Еще один вопрос, на который всегда человек хочет получить ответ, и он, может быть, его не задает вслух, но всегда внутри у него этот вопрос есть, это вопрос безопасности. И что вообще подразумевается под этим вопросом безопасности? С одной стороны, это широта распространения продукта, да, это источник происхождения, это в какой стране, где это производится, и какие действия накажет на меня, не окажусь ли я беспомощным с точки зрения там каких-то обострений, да, проявлений болезни и так далее. Вот поэтому вопрос, и, ну, на него одним словом, конечно, не ответишь, насколько безопасен для меня этот продукт, но каждый из тех, кто работает с людьми, он должен понимать, сколько вопросов стоит вот за этим словом «безопасность». Ну, начнем, наверное, с того, что этот продукт изучен. То есть им занимаются много лет, его выделили в 49 году, и за эти годы было 11 конгрессов, несколько тысяч научных работ, и сейчас наблюдается очередной всплеск научных работ и информации, которая идет в интернете. Подключились китайцы к изучению трансферфакторов, достаточно много работ у них, очень много занимались этим в Малайзии, в Мексике, очень много работ на испанском языке, вот по трансферфакторам, не только на английском, не только на японском, то есть в разных странах ведутся эти работы. Но в России, я не уверена, что сейчас эти два института, которые занимались трансферфакторами, институт вакцины сывороток, институт Пастера в Петербурге, имеют достаточно финансирования, чтобы заниматься трансферфакторами, и в большой медицинской энциклопедии, там, где глава посвящена трансферфакторам, написано о том, что они не имеют перспективы для широкого распространения в связи с высокой стоимостью препаратов. Ну, такая ситуация, по-моему, сохраняется и по сей день, хотя есть российский препарат афиналекин, но тем не менее. Вот. Но научных работ очень много, то есть подтверждение безопасности. Вот на Мексиканском конгрессе в 99 году итальянские ученые Пицца и Вицца представили свои работы по изучению и применению трансферфактора на протяжении 25-летнего периода наблюдений более чем 1600 больных. Ну и различные у них там проблемы были со здоровьем. Это были не просто проблемы, это были диагнозы, то есть это были реально больные люди, и у них применялся трансферфактор. Эта статистика представлена в опубликованной литературе. То есть безопасность научная, она подтверждена. Следующий вопрос – безопасность, источник происхождения. То есть молозиво и куриный желток – это еда, которая использовалась на протяжении тысячелетий людьми, и, соответственно, еда не может содержать опасных для жизни компонентов. То есть там нет ни яда, там нет ни каких-то вредных веществ, токсинов. Да? То есть это обыкновенная еда, тем более, что молозиво – это жидкость, которая вырабатывается в первые часы после рождения, первые 48 часов у женщины, и порядка двух недель трансферфактор вырабатывается у коров. Вот, то есть это безопасно для начинающих жизнь существ, не говоря уже обо всех остальных. То есть то, что это еда, предполагает, что это безопасно для человека, и то, что на протяжении многих лет применялось. Еще один компонент безопасности – это производитель трансферфакторов. Да? То есть производитель – это американская компания Full Life. Производство получается многофакторное. Начинается оно с экологических ферм, где отбирается часть молозива, всего лишь 30% отбирается у коровы, да? Остальное остается теленку. Затем замораживается, отправляется на заводы, которые находятся в некотором отдалении от этих ферм. Ну, понятно, что заводы по концентрации и выделению ультрафильтрации трансферфакторов, они выделяются по молекулярному весу, но не обязательно должны быть расположены рядом с фермами. То есть эти фермы имеют более широкое такое вот применение, то есть потом они производят экологическое молоко, которое поставляют там в магазины, рестораны. Это сейчас называется в Америке органик. Ну, в мире вообще такое слово появилось новое – органик. То есть органическая еда, фермы органические, где не пользуются ни гормонами, ни антибиотиками, ни какими-то там дополнительными химическими удобрениями, скажем, при использовании кормов для таких животных. Вот, то есть это все от начала до конца, это все органик. И вот это вот молоко и молозиво – это специально произведенное молозиво для вот подобных целей. То есть это не просто, ну я говорю, это специальная еда, которая имеет название органик, имеет особый штамп и имеет несколько более повышенную стоимость. И вот на заводы это все отправляется в замороженном виде, там производится ультрафильтрация, концентрирование, и после этого уже отправляется в компанию, где это расфасовывается в капсулы и сопровождается какими-то дополнительными компонентами, травами, и рассылается в различные страны. Значит, безопасность контролируется на нескольких этапах. Несмотря на то, что эти фермы имеют категорию Grade A, то есть это особая категория ферм, которая, ну, эта категория присваивается. То есть фермер должен предоставить комиссии определенные там условия, в которых содержатся животные, и тогда ему присваивается вот эта категория фермы, Grade A. Но при этом он должен соблюдать все условия содержания животных, и несколько раз в год представитель компании приезжает на эти фермы и проверяет, как они соблюдаются. Честно сказать, для меня это было удивительно. Зная законопослушность американцев, я была уверена, что они всегда соблюдают вот эти вещи, но оказывается, их еще нужно время от времени проверять. И то, что эта компания делает, это, конечно, ну, для нас это очень большой плюс. Потом на каждом этапе производства свой контроль, да, технологический контроль, бактериологический, радиологический там и так далее. Но удивительно было для меня еще то, что оказывается, вот конечный продукт, который производится компанией, он проверяется еще на эффективность. То есть на то, как он меняет количество иммуноглобулина G в слюне. Вот, то есть... Если трансферфакторы имеют вот эту иммунную информацию, а это может быть только от живого существа, то есть он должен быть носителем этой иммунной информации, тогда меняется показатель иммуноглобулина в слюне. Если же нет, то эта эффективность, скажем, низкая, и трансферфакторы не запускаются в продажу. То есть на сегодняшний день трансферфакторы определяют по молекулярному весу и по источнику происхождения, что это пептиды, там молекулярным весом меньше 10 тысяч дальтон, которые имеют происхождение, вот скажем, молозивые куриные желтки. И, казалось бы, выделят эти пептиды, назови их трансферфакторами, продавая, и никто тебе слова не скажет. Нет, но вот они еще проверяют их на эффективность, на то, как они работают на иммунной системе. Это дополнительный такой вот способ проверки, который был введен, на мой взгляд, не так давно, несколько лет назад. Вот, и это тоже, на мой взгляд, характеризует компанию, как компанию, которая очень этично относится к своему бизнесу, к дистрибьюторам, к тому, чтобы иметь всегда высокое качество продукта. Если вы сами будете знать вот эти факты, у вас не будет возникать даже тени сомнения в том, что эти препараты будут всегда эффективны и безопасны. Ну и, конечно, дальше вопрос безопасности, который касается персоналии, да, то есть личности каждого человека. Потому что самый большой страх у человека возникает, когда он не может понять, что с ним происходит. Дело в том, что главная цель, которую преследует трансферфактор, это запустить саморегуляцию в организме. Да? То есть мы даем трансферфакторы как информацию, и каждый индивидуум, уже начинает разбираться, что в нем не так, где информации не хватало для того, чтобы восстановить природный ход вещей, чтобы отрегулировать все взаимосвязи, нервную, иммунную, эндокринную систему, обнаружить вирусы, обнаружить раковые клетки, которые там есть, которые мешают нормальному функционированию организма. Это такая инструкция по применению человеческого организма, которую мы запускаем в наше тело. И вот дальнейшее то, что происходит, мы не можем контролировать своим умом. Мы можем только отслеживать и каким-то образом трактовать. И если человек не готов к тому, чтобы разбираться в том, что с его телом происходит, то, конечно, какие-то вещи его могут насторожить. Для этого существует консультант, дистрибьютор, который заранее обсуждает с человеком его проблему для того, чтобы помочь ему понять, что же с ним будет происходить. А происходить с ним будет обязательно очистительный кризис в той или иной степени. Начинается этот очистительный кризис примерно через неделю, то по 10-й день. Вы можете, кстати, зайти на YouTube и набрать слово «начало приема трансферфактора». Я записала небольшой 10-минутный ролик для начинающих, которые начинают принимать трансферфактор, чтобы они понимали, если спонсор им вдруг не объяснил, что же с ними будет происходить. Но в первые дни происходит регуляция нервной системы. И надо сказать, что не все люди способны оценить степень этих изменений. То есть если улучшается сон, улучшается настроение, повышается стрессоустойчивость, появляется какой-то такой легкий пофигизм, то человек чаще всего воспринимает это как само собой разумеющееся. Если вы не помогли ему оценить вот это новое состояние, то есть не рассказали ему о том, что с ним будет происходить в первые дни, именно изменения в нервной системе, то он, уверяю вас, этого не заметит и скажет, что он ничего не почувствовал от приема трансферфактора. Но если вы ему расскажете о том, что сначала будет меняться ваше состояние эмоциональное, то и потом еще зададите вопрос, ну как ты спал, как у тебя настроение, можете услышать какие-то или приятные для себя слова, или какие-то, может быть, даже удивительные. Когда я позвонила одной из своих новых вот клиентов и на следующий день и спросила, ну, как вчера прошел прием трансферфактора, она сказала, всю ночь не спала. То есть вот ее иммунная система, нервная система вот таким образом отреагировала на прием трансферфактора. Но это тоже опыт, понимаете? Для меня, например, это большой опыт. Если вы такой опыт не будете накапливать, какие проявления бывают на приеме трансферфакторов, то каждый раз у вас будет сомнение и даже, может быть, страх, сможете ли вы человеку рассказать о том, что это безопасно. Но ночь не спала, на самом деле это все легко решается, просто переносится прием трансферфактора на более раннее время приема, не перед сном, а там часов в 5, например, вечера. Потому что некоторые люди бывают слишком эмоционально чувствительны, и трансферфактор может давать им такие вот возбуждение такое некоторое. Да? Это на первых порах происходит. Потом все регулируется, но на первых порах такие вещи иногда бывают. Вот. А вот очистительный кризис, он начинается где-то с 5 по 10 день и проявляется в том, что иммунная система, опознав присутствие инфекции, начинает их из организма удалять. А как она вообще это делает по жизни, да? Но если мы с вами схватили какую-то жесткую такую инфекцию кишечную, с нами происходят не очень приятные вещи. Может быть, понос, может быть, рвота. Но при этом мы понимаем, что это такой способ быстро удалить токсины. Если у нас есть какая-то инфекция, которая вызвала появление гнойника, то он начинает расти и скрывается. Это не очень приятно для нас, да, это даже где-то болезненно, но именно такой способ выбирает организм для того, чтобы справиться с инфекцией. Во время очистительного кризиса органы выделения работают с максимальными такими резервными возможностями. Это печень, это почки, это кишечник, это кожа, это все дырочки в нашем теле, да, и глаза, и уши, и горло. Вот это не значит, что изо всех этих мест начинают выделяться какие-то инфекции. Нет, но каждый человек, в принципе, знает, где его проблема, а иначе бы он не пришел к приему трансферфактора, потому что он же почему-то начал его принимать, да, какие-то были недомогания или неудовлетворения своим положением существующим, недостаточно энергии, недостаточно сил, или головные боли, или постоянно течет по задней стенке в горле, и вот это вот постоянное воспаление, оно мешает полноценно жить и радоваться жизни. То есть что-то такое происходило. Поэтому организм, он начнет именно в этих местах показывать проблему и начинать бороться с ними, с этой проблемой, своими доступными средствами. То есть для того, чтобы понять, в каких местах могут возникнуть проблемы, все-таки нужно или расспросить человека, или такую самодиагностику сделать. То есть сверху донизу написать, вот от пяток там, до макушки, да, что вас беспокоит время от времени или постоянно, там, горло, нос. Ну, прежде всего, знаете, я все-таки прежде всего смотрю именно на воспалительные заболевания, вот, горло, носа, там, ушей, да, то, что вот в голове, потому что это источник очень большого количества бед. Вот столкнулась с тем, что очень много тонзиллитов, начинающихся с детства и которые продолжаются уже во взрослом возрасте, мешают молодым женщинам забеременеть, мешают взрослым женщинам чувствовать себя полноценными, потому что тонзиллит – это не просто проблема с горлом и постоянных воспалительных реакций. Вот эта постоянная инфекция, присутствующая в этом месте, она вызывает проблемы со щитовидной железой, нарушается функция щитовидной железы, чаще всего понижается. Эта инфекция фильтруется через желудок и кишечник, может вызывать проблемы с сердцем, может вызывать проблемы с мочевым пузырем. И как я недавно услышала, вот спасибо одесскому семинару, для меня это, честно сказать, было новостью и открытием. Практически всегда люди, которые имеют проблемы с тонзиллитом, имеют проблемы с аппендицитом. То есть это может быть и острый аппендицит, это может быть и хроническое состояние. А аппендицит начинает влиять на ферментативную функцию. То есть удаление аппендицита всегда связано с дефектами ферментативной системы. Понимаете, получается, что перенеся вот такое вот воспаление в детстве, и особенно если оно перерастает в хроническое, то есть понятно, что есть какие-то лекарства, которые подавляют эту острую боль. Наша медицина, вообще медицина катастрофная, ждет, когда что-то обострится, чтобы снять симптом. Вот, она не лезет в причины заболевания для того, чтобы с ними справиться. И вот это бесконечное подавление острых симптомов и присутствие хронической инфекции начинает создавать проблемы в очень разных местах организма. Поэтому человек начинает принимать трансфер-фактор, допустим, у него проблема там с тонзиллитом, да, и вдруг начинается выделение и какие-то проблемы, ну, какие-то болевые ощущения в почках, вдруг начинается какое-то обострение цистита, то есть он начал работать вот на том уровне, там, где идет вторичное воспаление. Вообще проявлений достаточно много. Если это идут выделения, то все более-менее понятно. Иногда они не очень заметные, то есть это может быть просто изменение цвета мочи или цвета стула. И человек на это вообще внимания не обращает, да, ну, тем более с нашей конструкцией унитазов, которая есть, там очень сложно иногда бывает обратить внимание на то, что что-то поменялось в цвете. Вот. Но если, например, идет опухание лимфатических желез, это чаще всего бывает связано с присутствием вируса Эпштейн-Барра или цитомегаловируса. Вообще вот вирус герпеса – это, конечно, беда нашего времени, и это намного серьезнее, чем может показаться. Молодые люди, они даже порой знают этого слова «герпес». Они говорят, какая-то простуда на губах вскочила, какой-то прыщик не в том месте, где хотелось бы, вскочил. Да? Но со временем этот вирус герпеса начинает циркулировать по организму и вызывает поражение в самых-самых разных местах. Но до последнего я отвечу на этот вопрос по поводу тонзиллита. До последнего времени считалось, что герпес, ну, сначала речь шла о том, что вот он на губах манифестирует там первого типа, или это может быть герпес зостер, который по нервным окончаниям, опять же, он опоясывающий, да, лишает, то есть может проявиться вот такими прыщиками, может генитальный быть герпес, то есть это все внешние проявления. А вот внутренние проявления герпеса, которые тоже присутствуют и распространяются по всему организму, они, конечно, менее понятны. Потому что если, например, герпес садится на сосудистую стенку, и организм начинает вырабатывать дополнительное количество холестерина, чтобы запечатать этот герпес, сужает стенку сосуда и повышается в связи с тем, что стенка сосуда сокращается, да? Если этот повышенный уровень холестерина начинает создавать проблемы для тех врачей, которые лечат анализы, то есть, ну, понятно, что речь идет о генерализованном, то есть охватившем весь организм воспалительном процессе, и этот процесс вызван герпесом. А последствия могут быть повышенный холестерин и, скажем, повышенное давление. Есть еще одно проявление герпеса, о котором мы вообще до последнего времени даже не знали. Это появление герпеса в желудке и в кишечнике. Обнаружить вот этот герпес, к сожалению, могут только патологоанатомы, и то, если зададутся этой целью. И вот у нас не так давно здесь выступала доктор-дерматовенеролог, она как раз вот поделилась этой информацией, потому что ее друг патологоанатом, и он написал докторскую диссертацию по герпесу, и сказал, что я тоже занимаюсь герпесом. Да? Довольно странно патологоанатому заниматься герпесом, потому что герпесом занимаются, ну, скажем, невропатологи или там другие специалисты, которые лечат живых людей. Герпес мешает живым людям жить. А вот когда уже человек неживой, вроде ему этот герпес не мешает. Кстати, вчера прочитала какой-то замечательный анекдот. Умерший отказался от лечения и был отправлен под наблюдение участкового-патолога-анатома. Ну да, вот это примерно о том же. Так вот, этот патологоанатом говорил о том, что он обнаруживает следы высыпания герпеса в желудке и в кишечнике. А представляете, ведь это же, когда этот пузырек там лопается, он может вызывать и сукровицу, да, которая может и в стуле быть, и человека настораживать, потому что это может быть проявление быть и опухоли. Вот у него появляется такой страх, и никто не думает о том, что это может быть проявлением герпетической инфекции. Вот, то есть... И эти вещи, конечно, ну, они могут быть в крови, там можно делать иммунологические тесты для того, чтобы понять. Но если это придет в голову специалисту, который занимается вами, а если не придет в голову, что там нужно искать герпес. Ну, вот сейчас, занимаясь трансферфакторами уже больше 9 лет, мы как-то уже многие вещи стали понимать, что происходит с телом, когда подавляется иммунитет и начинает такая вот хроническая инфекция. Поэтому не нужно бояться проявлений высыпания, когда болезнь изнутри выходит к наружу. Становится понятно хотя бы, с чем бороться, да? Потому что до этого могут быть боли в кишечнике, могут быть боли в желудке, начинают лечить антибиотиками хеликобактер пилори, или, может, этого хеликобактера даже и нету, тогда какой смысл лечить антибиотиками? Вот, потому что вирусы не поддаются антибиотикотерапии. Это только иммунная система, только интерфероны могут... Так вот, вопрос, трансферфактор сможет ли решить проблему с хроническим тонзиллитом до полного выздоровления? С любым хроническим состоянием практически, но я, нет, не скажу на 100%, может быть, оставлю там 90%, может быть, 70% людей, да, потому что проблема ведь может быть в голове, то есть постоянный стресс, перманентно присутствующий в вашей жизни, он будет каждый раз подавлять иммунную систему, и она будет находить новые способы создать вам проблему. Вот, поэтому, а вот если говорить, скажем, извините за отход в сторону, если говорить о тонзиллите, то это еще проблема невысказанности. Есть проблема, которую вы не можете озвучить, не можете высказать ее, и ваше горло начинает ослабевать, и туда поселяются инфекции. Но все-таки может ли трансферфактор помочь справиться с хроническими инфекциями? Может при определенных условиях. Во-первых, чем моложе организм, чем больше у него резервов, тем лучше он обучается с помощью трансферфактора, и тем больше вероятность того, что, опознав эту инфекцию, организм справится с ней навсегда. Период, правда, вот того, как он будет с этим справляться, у каждого человека свой. Да, это может быть и за неделю, это может быть и за месяц, а скорее всего это будет от 3 до 6 месяцев. Потому что если человек несколько страдает, то вряд ли за неделю ему удастся быстро-быстро с этим справиться. А почему, собственно говоря, вот возникает этот дефицит информации в иммунитете? Почему он не опознает хроническую инфекцию, не борется с ней, хотя у него есть для этого природный механизм? Ну вот вернемся все к тому, что детей не кормили молозивом, к тому, что не передавали иммунную информацию, к тому, что банк иммунной памяти резко похудел, в нем стало меньше фотографий, люди стали хуже это познавать. Ну и плюс еще всякие внешние факторы типа прививок, экологии, определенного питания тоже формируют незрелые клетки иммунной системы, и она начинает хуже этого познавать. Вот. Так вот, значит, что делать во время очистительного кризиса? Ну, первое, когда вы разговариваете с человеком о том, что с 5 по 10 день он может испытывать недомогание, которое может быть связано с различными инфекциями в его организме. И он во время этого недомогания должен отследить, в каких местах это все проходит, и с вами связаться. Вы помогаете ему принять решение – увеличить дозировку трансферфактора или сделать перерыв на 3-4 дня, попить побольше воды, может быть, принять какое-то дополнительное количество сорбентов. То есть молодому организму воды бывает достаточно для того, чтобы органы выделения справились. Чем старше организм, тем больше он нуждается в дополнительной помощи. Поэтому иногда мы добавляем какие-то сорбенты, которые можно купить в аптеке или в фирмах. Ну, есть вот и пектины, есть и различные виды клетчатки, которые при этом помогают, да, ну, даже банальный какой-нибудь энтеросгель, вот, который можно в аптеке купить, или лимфомиазот, который очищает кровь и лимфу, иногда приходится добавлять для того, чтобы сократить и облегчить вот этот период выведения токсинов, образующихся в процессе борьбы с инфекцией. Продолжается этот период, ну, где-то от 3 до 5 дней. Вот этот период очистительного кризиса, когда идут проявления. То есть это достаточно предсказуемое состояние, когда организм начинает вспоминать о том, что у него вообще есть какие-то природные механизмы борьбы, да, он может даже в какой-то момент и температуру повысить, если это то место, куда он не может добраться другим способом, там легкие, например, да, он бывает, что повышает температуру, потом начинает отхаркивать и выносить ту инфекцию, которая там скопилась вместе со слизью. Вот, то есть не нужно этого бояться, нужно прислушиваться к своему телу, учиться распознавать признаки выздоровления и иногда немножко помогать ему. То, что, ну, поэтому это безопасно, если вы покажете человеку или дадите хотя бы этот ролик, обратиться, ну, ролик этот просмотреть, чтобы понять вообще, как себя вести вот в этой ситуации. Значит, следующий вопрос, который внутри есть у каждого человека: поможет ли трансферфактор мне? Конкретно в моей проблеме. Поможет ли он решить проблему кого-то из членов моей семьи? Если вы будете упоенно рассказывать, как вы справились с тонзиллитом, а у человека есть какая-то родинка, которая кровоточит, его беспокоит, ну, понятно, что он будет ждать информации до тех пор, пока не услышит о чем-то своем. И если вы не ответите ему на его конкретный вопрос, он может так и уйти ни с чем. И он может его даже не озвучить, этот вопрос. Поэтому или вы говорите о широте применения трансферфакторов, да, ну я вот сейчас немножко тут вот порадую вас какими-то картинками. Несколько. Вот даже вот Кристина пишет, что очистительный кризис начался через 5 месяцев после начала приема. Это очень индивидуально. Я вам скажу, почему иногда вот этот период очистительного кризиса так отдаляется во времени. Если организм обнаруживает, если иммунная система начинает обнаруживать именно раковые клетки в вашем теле, да, то для нее это самое критичное. И именно с раковыми клетками он начинает бороться в первую очередь. И после этого он только берется за все остальное. Вот, кстати, сейчас еще вернусь назад немножко, хотел показать. Я показываю, например, на что могут повлиять. Так, извините, почему это он. На что могут повлиять инфекции? На что могут повлиять инфекции, да, то есть в каких местах могут возникнуть проблемы, когда появляются инфекции. Ну, если вот какой-то списочек такой вот вы предоставите устно или где-то там на картинке, да, то есть людям становится понятно, что причина и следствие могут очень сильно быть отдалены и во времени друг от друга, и вместе друг от друга. Вот, как я сказала, тонзиллит, да, и, скажем, проблемы мочевыводящей системы или аппендицит тоже. Кажется, как это может быть связано? Однако организм – это не закрытая система. Как он не пытается ограничить это место воспалением, да, и нужно постоянно полоскать и вымывать для того, чтобы он туда не фильтровался, чтобы вы не глотали. Но, тем не менее, вы где-то прислушиваетесь, а где-то не прислушиваетесь. Слушайтесь к своему телу и разрешаете инфекции распространиться по всему телу. Но результаты по применению, вот здесь есть те, которые легко показать на картинках, то есть это различные кожные заболевания, и неважно, сколько они, лет они продолжались, как здесь, например, в течение 14 лет была экзема, или, например, на следующем слайде наверху вот в течение 3 лет, а внизу в течение 20 лет стаж псориаза был. И на протяжении 5 месяцев, и в том, и в другом случае, видите, организм начал очищаться. Псориатические пациенты, которые страдают на протяжении 20-летнего возраста, они, конечно, хотят очень быстрых результатов, как от мази, как от какой-то пилюльки обезболивающей за неделю. Вы видите, когда организм начинает свои сроки выставлять, как он с этим будет справляться, то не все как-то готовы к тому, что в течение недели у него произойдут одни изменения, в течение следующей вторые изменения. Вот 5 месяцев понадобилось для того, чтобы полностью очистить организм. Ну, или, например, вот детям, да, то есть можно применять вот кожные заболевания у детей через месяц после приема, и простудные заболевания, то есть регуляция иммунной системы позволяет детям перестать болеть, использовать антибиотики. Конечно, крайнее проявление подавленности иммунитета – это онкология в различных местах. И вот вы внизу видите раковую опухоль желудка, пищевода. Да, вот здесь вот она почти закрывала пищевод. Это через 2 месяца после приема трансфер-фактора больших доз. Вот здесь мне хочется пару слов сказать, потому что, к сожалению, очень многие люди приходят к нам и узнают о трансфер-факторе, когда сталкиваются с какими-то крайне серьезными заболеваниями. Или гепатитом, или ВИЧ-инфекцией, или раковыми заболеваниями, когда они понимают, что возможности медицины очень ограничены. Но, скажем, раковая опухоль развивается от начала момента деления клетки до вот такого состояния, которое видите здесь на картинке, от 4 до 6 лет. Иногда даже больше проходит. То есть есть время предупредить, остановить, опознать на ранних стадиях, если мы будем принимать трансфер-фактор профилактически. Если в семье были больные раковыми заболеваниями, то, безусловно, нужно всегда думать о профилактике и эмоциональной, и физической. Да? То есть, скажем, трансфер-факторы, которые на 103% повышают активность клеток киллеров, или трансфер-плюс, который на 248% повышает активность киллеров, или сочетание трансфер-факторов и желтка из молозива и грибов шиитаке и маитаке повышает на 437%. То есть в таких случаях, конечно, можно остановить этот процесс, но надо всегда себе задавать вопрос, а насколько у организма есть резервов для того, чтобы справиться с интоксикацией. Потому что борьба с раковой опухолью, ну, практически она не отличается по своему алгоритму от борьбы с любым вирусным заболеванием. То есть организм опознает, убивает, потом должен справиться с токсинами, которые в результате этой борьбы образовались, с иммунокомплексами, он должен их вынести, он должен их деградировать, да, и должен их пронести через почки. Вот. Но интоксикация, которая возникает при такой обширной опухоли, да, потому что место воспаления, допустим, ну, герпетического вируса, ну, маленькие пузырьки, это, в общем-то, нет поражения такого тотального организма. А если эта опухоль, допустим, 10 сантиметров в диаметре, можете себе представить, сколько сил нужно организму для того, чтобы бить это, и сколько ему нужно сил для того, чтобы справиться с токсинами, которые образовались в результате этой борьбы. Поэтому органы выделения, печень, почки, кишечник, они должны работать здесь, ну, бесперебойно, идеально. Чем моложе организм, тем лучше он с этим справляется. Но молодой организм, к счастью, раньше опознает это, да, все-таки у молодых это редко бывает. Пожилой организм страдает не только от того, что у него иммунитет подавлен и возникают подобные процессы образования опухолей, но ему и сложнее это вынести, потому что и кишечник уже не такой, и печень уже не так хорошо работает, и почки не так хорошо работают. Вот, поэтому исход процесса зависит от очень многих факторов. И поражение желудочно-кишечного тракта, когда идет поражение печени, поджелудочной железы, кишечника, да, наиболее сложные случаи представляют вот в борьбе с раковыми заболеваниями. То есть рак легких, там, где есть компенсация, два легких, одно поражено, второе работает за него, там даже рак почки, одна почка не работает, а вторая берет на себя все усилия, там, или, скажем, яичники или матка, которые уже выполнили свою детородную функцию, ну и вроде как вот как бы организм может без них как прожить до конца жизни, да, то есть вот эти случаи представляют все-таки ну, больше надежды на то, что удастся справиться на долгие-долгие годы с этим. Конечно, ситуация, когда поражены органы пищеварения, она наиболее сложная. Но, тем не менее, у нас есть результаты, когда уже на протяжении нескольких лет люди живут и имеют хорошее качество жизни. Грибковая инфекция. Вот видите, ноготь справа через 2 месяца после приема трансферфактора. Вросшие ноготь, трофические язвы, которые возникают у больных диабетом, как осложнение, вот видите, вверху слева и справа внизу, 3 недели между началом приема трансферфактора, да, и вот уже эти язвы стали уменьшаться в размерах. А вот, то есть иммунная система уже стала работать с этим. Гангрена, которая возникла у 26-летнего парня и грозила ему ампутация стопы, вот, а на фоне трансферфактора он смог... Доктор наш Сергей Селочкинко помог ему сохранить стопу, и, ну, вот он, тем не менее, лишился фаланг. Вот. Совершенно замечательные результаты вы сможете увидеть у меня на канале. Тоже я занимаюсь тем, что записываю короткие ролики. Один из таких впечатляющих роликов, я обратила внимание, вот, ну, просто на реакцию на этот ролик. Это ролик, который посвящен проблемам с позвоночником. То есть, кажется, как трансферфактор может влиять на боли в позвоночнике. Но он помогает снимать отек, который возникает в результате воспаления, да, и таким образом уходит боль. Иногда бывает даже совершенно удивительно это по срокам. Вот Алла Мархель из Беларуси, которая рассказывает об этом, она говорит о том, что уже на 3-й день приема трансферфактор Эдванс у нее ушла боль, которая держалась на протяжении, ну, буквально там последних, может быть, 15 или боль, или почти 20 лет, вот, вот в таком промежутке. Ну, у нее так быстро. А вот Марина Кривонец из Сталина рассказывает о своей проблеме с гайморитом, который у нее был на протяжении 25-летнего срока. Когда-то она в детстве переболела ангиной, и после молодости, вернее, и после этого у нее там и гнойники на голове, и кисты на зубах, и гаймориты с проколами из гайморотомии, то есть и делали дальше надрез и убирали носовую перегородку. То есть это серьезные были методы лечения, которые, собственно говоря, эту хроническую ситуацию никак не разрешали. Острую разрешали, хроническую нет. На трансферфакторе в течение года эта ситуация разрешилась. Поэтому если говорить о том, что можно ли справиться с хроническим тонзиллитом, да, и какой срок для этого будет, то максимум это надо ориентироваться, ну, скажем, на год. Постепенно у нее ушли кисты, постепенно ни разу не было гайморита за последние там 7 лет. Вот, ушли постепенно гнойники с головы, то есть вот эта инфекция, которая сопровождала ее в течение 25 лет, она постепенно, потихонечку ушла. Ну, вот здесь вот родинка после 2-месячного приема трансферфактора, которая кровоточила. Живот, да, тоже это используется, вот вы видите, аллергия на домашнюю пыль, и через месяц после использования трансферфактора, вот здесь вот на этой картинке такая милая собачка уже с шерстью, которая восстановилась. Вот. Ну и, конечно же, такая самая модная тема, не для больных, а для здоровых, это тема омоложения. Потому что пептидное омоложение сейчас, можно сказать, в топе запросов. Уже можно слово пептиды сносить, и люди понимают, о чем идет речь. То, что пептиды играют важную роль в омоложении, это уже для многих такой факт неоспоримый. Механизмы здесь, конечно, разные. Есть антиоксидантного воздействия, есть механизмы бета-тканей. Ну, здесь вы видите, как это влияет на вес, да, у старых мышей. Вот посредине старая мышь, наевшаяся трансферфактора, похудела. То есть отрегулировались процессы, и лишний вес, который был там за счет инфекции или еще чего-то другого, ушел. Ну и вот вы видите работу, которая была сделана Чижовым в Институте геронтологии. 24 мужчины, средний возраст 61 год, даже 62, использовали трансферфакторы полтора месяца, 6 недель, по одной капсуле 3 раза в день. И вот по этим параметрам производилось измерение биологического возраста, который сократился в итоге за полтора месяца в среднем на 5 лет. Вот, то есть, так, а почему у меня картинка эта не появилась на 5 лет, не могу понять. Ну, придется поверить. От 4 до 8 лет профессор Чижов разработал методику определенных дыхательных упражнений и трансферфакторов в сочетании. Это метод снижения биологического возраста на 10 лет. Но он сказал, пока не будет запатентовано, он об этом не расскажет. А вот как только запатентует, то расскажет. Здесь вот идет, видите, восстановление энергетической оболочки через 10 минут после приема трансферфактора в жидком виде. Ну, если мы используем его в капсуле, то, конечно, еще нужно дать время на то, чтобы этот капсула рассосалась, потом начинается воздействие. А вот когда в жидком виде, вот в виде сока реавида, то, видите, через 10 минут уже меняется энергетическое поле. Ну, конечно, вот еще один вопрос, который возникает у всех. Как долго нужно принимать трансферфактор до получения более-менее стабильного результата? И здесь вот профессор Стуф американский дал нам табличку, где показывает, что прием трансферфактора у хронических больных на протяжении года дает вот такую динамику. То есть примерно через 3 месяца активность клеток-киллеров, они в качестве маркеров использовались, ну, входит в зону хорошие показатели, а через 6 месяцев в зону блестящие показатели. То есть от 3 до 6 месяцев для хронических больных. Когда речь идет о здоровых людях, которые, ну, просто за какую-то острую инфекцию перевезли оттуда проблему, да, то есть она недавно случилась, то, в принципе, к 3 месяцам приема можно с этой проблемой справиться. Но если человек много лет страдает вот тем же хроническим тонзиллитом, то, конечно, рассчитывать на то, что он за 3 месяца от этого избавится, у него только через 3 месяца начинается уже стабилизация работы иммунной системы. Почему это происходит? Знаете, вернемся к тому, как вообще организм воспринимает информацию. Вот как мы воспринимаем информацию головой? Сколько времени нам нужно потратить для того, чтобы выучить стихи? В юном возрасте быстрее. Чем старше мы становимся, тем медленнее мы запоминаем. Как мы начинаем учить язык? Ребенок, которому 3 года, язык учит, ну, он просто в него погружается, да, и для него это естественное состояние чужих слов, чужого языка, но дети бесконечно повторяют слова, пока не начинают произносить их правильно. Я сейчас наблюдаю этот процесс у своих младших внуков, вот, ему как раз около 2 лет, и он каждый раз, когда неправильно произносит слово, он его продолжает повторять неправильно. Но проходит какое-то время, и он его уже произносит правильно. То есть он его, как дятел, как паномаль такой, говорит, пока не произнесет правильно. Вот примерно то же самое происходит у нашего тела. Сначала оно произносит что-то неправильно, но ему дают информацию, дают. То есть надо немного, а постоянно. Чем старше организм, тем прием должен быть не таким массовым, там 6 капсул сразу, и станет хорошо. Нет. Если состояние хроническое, то нужно принимать это по одной капсуле, но почаще, да, там 3 раза в день, 4 раза, если, допустим, какая-то острая ситуация возникает, там вирусное поражение, то там каждый час, допустим, можно принимать. Или там 2-3 капсулы в день, но на протяжении длительного времени, тогда организм начинает запоминать другой алгоритм действия и восприятия этой инфекции. Вот. А при острых ситуациях можно использовать, конечно, и большие дозы. Ну вот здесь вот несколько слов об областях применения трансферфакторов. Вот когда я показываю эту картинку человеку, он, в принципе, либо в тех результатах, которые были, либо в тех роликах, которые я иногда показываю с Ютуба, либо здесь в этом списке, может найти какую-то свою проблему. Это может быть, допустим, кого-то из членов его семьи, вот, да, вот условия реабилитация после инсультов, инфарктов, операций, автомобильных катастроф, переломов. Недавно мы сделали работу в Иркутске, она была опубликована в нашей группе «Успех 4 Life». Работа о пациентах, страдающих от переломов. Оказывается, у 20% людей не происходит своевременного восстановления костной ткани, образования костной мозоли. 20%, задумайтесь, пятая часть имеет шансы долго ходить с этим переломом и не залечить его там в течение, допустим, месяца или двух месяцев. И вот давали одной группе трансферфакторы в сочетании там, ну, с кальцием, ну, а другой группе просто там кальций без трансферфакторов. И вот в той группе, в которой просто использовала кальций, получилась та же статистика, что и обычно. То есть 20% людей имели проблемы с образованием костной мозоли и заживлением этих переломов, восстановлением в нужные сроки. Те, кто использовал трансферфактор, все абсолютно в срок, 100% пациентов в срок заживили свои переломы. То есть, когда иммунная система знает, что делать, она знает, куда девать тот кальций, который мы дают. Совершенно потрясающие тоже результаты показал нам профессор Боковой на научно-практической конференции, которая проходила 5 мая в Москве. Вот. У него был один слайд, который, мне кажется, нужно тоже, я еще не успела его себе сюда вставить, который нужно нам распространять. Он показывает, как работают иммуномодуляторы, ну, тот же диренаты, полиоксидоний, которые используются в традиционной терапии, как традиционные иммунокорректоры, и как они работают совместно с трансферфактором. То есть их эффективность повышается в 3, в 5 раз. Вот маленькие столбики, как они работают сами по себе, и большие столбики, как они работают в сочетании с трансферфактором. То есть важно не просто дать человеку какое-то вещество, важно, чтобы его организм еще знал, куда это все девать, и отправил это в нужное место. И если есть проблемы с иммунитетом, то есть человек, может быть, часто болеет хроническим, если у него хроническое заболевание или простудные часто бывают заболевания, уже это показатель того, что иммунитет незрелый, да, или герпетические высыпания у него бывают, уже иммунитет не опознает. То есть в этом случае у него и переломы будут заживать не так быстро, и сосуды будут восстанавливаться тоже не так эффективно. Вот. Еще, конечно, вот пару слов про частый перелет и переезды мне хочется сказать. Знаете, раньше я об этом не задумывалась, а сейчас, конечно, я понимаю, насколько серьезным таким испытанием, скажем так, подвергает себя человек, который летает на самолете на длительные расстояния. Мало того, что иммунитет понижает свои показатели ровно в два раза при перелете, переносит тело на 2000 километров. При подъеме, а особенно при снижении, сосуды испытывают колоссальные нагрузки. Я вот на своих презентациях иногда рассказываю, какую картину я наблюдала в самолете. Она на всю жизнь запечаталась у меня в памяти, вот, и стоит до сих пор в глазах. Со мной рядом сидела очень известный доктор Ольга Ивановна Елисеева. Может быть, книги ее вы читали когда-то. И она надула себе подушечку, которую кладут всегда путешественники, да, под шею. И дремала. И поскольку перелет был длительный, я сейчас уже не помню, это было, наверное, из Америки мы летели, ну, то есть часов 8, наверное, мы летели, эта подушечка постепенно сдувалась. И примерно наполовину она сдулась. Но как только мы начали спуск, эта подушечка на моих глазах стала раздуваться. Я увидела это и подумала, что же происходит с нашими сосудами, что происходит с нашими барабанными перепонками вот в это время, когда мы снижаемся. Какой колоссальный стресс они испытывают при таком перепаде давления. Чувствуем, что нам иногда закладывают уши, и нам это кажется не слишком серьезным. А знаете ли вы о том, что у некоторых женщин лопаются импланты в груди при резком снижении? Это уже зафиксированный факт. Да? Люди, которые делают операции на глаза по замене там, хрусталика или там еще есть какие-то процедуры, то есть офтальмолог мне рассказывал о том, какие они испытывают невыносимые боли, если они в течение там, 3 дней, пришедших после операции, садятся в самолет и летят, ну, даже неважно, на какое расстояние, взлет, посадка. Понимаете, они выходят, они ничего не видят и испытывают дичайшие боли в глазах. То есть вот эти вещи, вот организм, он до последнего как-то вот терпит, справляется с этим. Но это не значит, что с ним ничего не происходит. И если мы не готовимся к этой ситуации, скажем, 2 капсулы трансферфактор кардио, да, перед взлетом, если это короткий перелет, и еще пару капсул трансферфактор кардио перед посадкой, если это длинный перелет, там 8-10 часов. Вот, то есть, когда уже действие его так рассосалось, то есть лучше поддержать. Если мы будем, ну, что называется, подставлять какие-то костылики вот в трудные моменты нашей жизни, то мы сможем сохранить свое здоровье, молодость и красоту на очень долгие годы. Еще несколько вопросов. Нет ли привыкания к трансферфактору? Как долго его нужно принимать? Есть ли смысл принимать его постоянно? Есть ли смысл принимать его периодически? Знаете, на этот вопрос вам никто не даст ответ по поводу того, принимать или не принимать постоянно. Это ваш собственный выбор. Но я могу вам сказать, что наше собственное тело нам этот выбор облегчает. Дело в том, что на трансферфакторе повышается интуиция иммунной системы, и голова у вас начинает работать немножко по-другому. И через какое-то время после приема трансферфактора вы начинаете чувствовать, стоит ли вам сделать перерыв, или вы нуждаетесь в данный момент в дополнительном его количестве. Если я еду куда-то в путешествие, у меня всегда в сумочке есть трансферфактор. Когда я приезжаю домой и длительное время я нахожусь дома, я могу не принимать трансферфактор, я просто его забываю, организм мой выключается, вот, и он чувствует себя комфортно дома, он чувствует, что его резервов достаточно. Если наступает период зимней простуды, я всегда держу трансферфактор и начинаю иногда это принимать профилактически, если меня окружают люди, которые чихают, кашляют, болеют или в эпидемии находятся. Или начинаю принимать его каждый там час или два, если чувствую, что вирус слишком близко ко мне подошел и может нарушить мое равновесие какое-то там душевное. Вот. Но вот эти вопросы о том, стоит ли принимать его постоянно, они возникают у людей, которые еще не пробовали принимать трансферфактор хотя бы 3 месяца. Через 3 месяца у них обычно не возникает такого вопроса, потому что состояние с трансферфактором, оно вот, ну, это возвращение к своему истинному внутреннему «я», оно обычно нравится человеку, и он говорит, я хочу в этом состоянии находиться. Это не эйфория, да, это не то, что такое избыточно приподнятое состояние, но это состояние работоспособности, хорошего настроения, это стрессоустойчивость. Не комок нервов, да, как бывает у людей определенного возраста, особенно у женщин, приблизившихся или вступивших в климактерический период. Вот, это совершенно ровное состояние. И могу вам сказать, что некоторые женщины, которые принимают трансферфактор длительное время, уже посекретничали, сказали мне, что вот этот период климактерический пришел к ним, ну, знаете, как-то без всяких избыточных проявлений, которые чаще всего бывают у женщин, да, то есть без приливов, без всего состояния, просто вот так вот период детородный помахал ручкой и ушел, да, и просто закрыл за собой дверь. Никаких неприятных проявлений это нет. Вот правильно Вера говорит, проголодался, поел, пока сытый пройду, не вспоминаешь. То есть вы начнете по-иному чувствовать свое собственное тело. Оно проинструктировано, оно умеет уже с этим бороться, с какими-то проблемами. Иногда оно вам подсказывает, мне не хватает сил, мне нужно немножко помочь. И тогда вы используете какие-то дополнительные капсулы трансферфактора. Трансферфактор классический, жевательный, advanced, трифактор – это то, что можно применять длительно, постоянно, не опасаясь каких-то передозировок. Да, и это помогает опознавать. И вот, кстати говоря, вот… Спасибо. Валерию Кобулянскому, который напомнил о том, что именно трансфер-фактор из желтков лучше опознает вирусы. Ну, почему это происходит, не знаю, трудно сказать. Может быть, так устроено тело птицы, что оно более чувствительно к вирусам, а у коровы там еще и бактериальные инфекции присоединяются, да? Вот. Но вот именно трансфер-фактор из желтков помогает лучше опознавать вирусы. Поэтому если у вас есть уже, вы знаете об этом, какая-то вирусная инфекция, герпес, цитомегаловирус, там, Эпштейн-Барр и так далее, как, какой-то тип герпес-вирусов, то мы начинаем с Эдванса или в Европе с три-фактора. И вот трансфер-фактор, содержащий препарат, плюс, да, который обладает сильным противоопухолевым свойством и эффект природного антибиотика. Вот здесь вот еще те, что продаются на нашем рынке Евразии. Глюкоуч для регуляции проблем пищеварения, для омоложения, потому что здесь альфа-липоевая кислота, потому что поджелудочная конкретно влияет на ваше лицо. И горечи, которые способствуют улучшению пищеварения. Надо сказать, что есть у женщин еще одна такая проблема, которая их почему-то очень беспокоит. Я вижу это по количеству искусственных ногтей, которые меня окружают вот в городе Петербурге. Это проблема ломких ногтей, ногтей, которые имеют такие дорожки, полосочки, все что угодно, неровности. Так вот, могу вам сказать, что состояние этих ногтей очень часто отражает состояние вашего желудочно-кишечного тракта. То есть поперечные полосочки, они влияют, ну, как бы желчный пузырь, да, на это влияет. Продольные полосочки, это говорят о состоянии вашего кишечника. Вот, проблемы с щитовидной железой также могут сказываться на ломкости ногтей, присутствие паразитов также может сказываться на ломкости ногтей. И вот глюкоуч – это такое, можно сказать, почти идеальное средство для того, чтобы отрегулировать состояние ваших ногтей. Начните его принимать регулярно, и вы увидите вообще, какими ровненькими, красивыми, хорошенькими, гладенькими станут ваши ноготочки и перестанут слоиться тоже. Вот. Ну, кардио тоже совершенно замечательный продукт для сердечно-сосудистой системы, для венозного оттока, вот иглица шиповатая здесь помогает. Ну, правда, знаете, могу вам сказать, что в Европе глюкоуч имеет другую формулу, и формулы кардио, я просто вижу, здесь много европейцев, да, и формула кардио, это формула BCV, которая содержит намного меньшее количество различных витаминов и микроэлементов. Это связано с правилами сертификации. И вот в Германии, в частности, я даже сейчас еще пока не могу сказать о том, как можно использовать глюкоуч, потому что состав там не имеет ничего общего с тем глюкоучем, о котором я вам сейчас вот сказала. То есть там другой состав. Вот, и мне нужно как-то, я недавно с этим столкнулась, вот, допустим, в Эстонии продается глюкоуч с тем же составом, что и в России, а вот в Германии там другой состав, и ну, там не разрешены, видимо, некоторые компоненты для сертификации, поэтому они сделали то, что разрешено. Но его действие для меня, например, еще надо как-то его понять, изучить, посмотреть по компонентам, вот насколько это действие может совпадать, в чем отличаться от действия того глюкоуч. Ну вот, Мария, я знаю, что эта информация новая для некоторых людей, но если ты посмотришь на этикетку глюкоуч, мне прислали как раз именно немецкую этикетку, и я обнаружила, что компоненты там другие. Вот, поэтому надо еще, конечно, разбираться с этим и понять, в каком направлении можно использовать тот глюкоуч, который продается на вашем рынке. Ну, потому что они, конечно же, может быть, характер действий будет другой, но количественные показатели и некоторые компоненты, некоторые травы иные, ну, то есть разрешенные используются. Вот, точно так же и кардио, конечно, мы не можем говорить об абсолютном идентичности формулы кардио и BCV, то есть направленность действия та же самая, вот, то есть она будет работать на сосудистую систему, но в каком количестве, в каком аспекте, вот это еще тоже надо понять как-то дополнительно. Вот. Да, вот спасибо, Валентина, есть разница. Есть разница в эффектах. Вот. И здесь вот хочу обратить внимание ваше тоже на экстракт красных рисовых дрожжей. То есть это компонент, который снижает уровень холестерина. И поскольку на повышенный уровень холестерина чаще всего влияет присутствие такой тотальной генерализованной инфекции, да, то, безусловно, эффект намного выше при сердечно-сосудистых заболеваниях, когда он используется вместе с эдвансом или трифактором. То есть трансфер-фактор самого должно быть больше, не 50 мг, как в этой формуле, а намного больше, то есть 300 мг, как в формуле, скажем, Эдванс, или сейчас не могу точно сказать, сколько в трифакторе миллиграмм, там, потому что тоже используются другие показатели, вот, исходя из европейской системы сертификации, используются немножко другие слова для обозначения, поэтому мне сложно сказать, какое там количество содержится, но надо обязательно их использовать в сочетании, потому что нужно параллельно бороться с инфекцией и использовать кардио для восстановления уже и целостности сосудистой стенки, и понижения уровня холестерина, который там присутствует. Вот. Но это, знаете, не умаляет того, что в наших с вами руках находится совершенно такой вот уникальный продукт. На рынке я все больше и больше понимаю, что другого такого предложения, конечно, нет. Что бы мне сейчас не рассказывали, есть сейчас новые компании, которые предлагают интересные продукты, там и тот же Хенон, там и Ламинин, которые предлагают сейчас, тоже достаточно любопытный продукт по своему составу, но такого опыта использования массовое на протяжении такого длительного срока, как 15 лет, конечно, ни у одной этой компании нету. И каждая компания, начиная с того, что несколько лет разбирается, что можно, что нельзя, где давать, не давать, а для нас уже все-таки многие тайны организма уже открыты благодаря трансфер-фактору. Ну да, затребованы законы многих стран. Глюкоч. Ну, теперь я сейчас посмотрю, на все ли вопросы тут ответили. Щитовидной железы, эльтероксин. Можно решить эту проблему. Да, информация. Значит, болезнь Паркинсона, уреаплазма. Конечно, знаете, вот уреаплазма – это совсем не так безобидно, как кажется гинекологам. Ну, знаете, у гинекологов вообще очень любопытное отношение к женскому телу. Если в женском теле где-то образуется доброкачественная опухоль, миома, или это будет фиброма, там, мастопатия в груди, то если это небольшого размера, врач говорит, давайте будем наблюдать, потом удалим. То есть никаких действий для того, чтобы организм с этим справился, они не могут предложить. Когда речь идет, скажем, об эндометриозе, то есть о разрастании ткани эндометрия, то главная методика, которая сейчас используется, это вызывание искусственного климакса. То есть подавляется гормонообразование, да, у женщин начинают выпадать волосы, сохнуть кожа, то есть там 30 лет женщине, она впадает в состояние искусственного климакса. Ну, честно сказать, это у меня просто волосы на голове дыбом встают. Вот при таких методах, ну, не безобидных на самом деле методах воздействия на женский организм. Точно так же здесь. Что значит безопасно? Если у вас нет способов, как с этим справиться, это не значит, что для организма это не имеет значения. Вот буквально там 2-3 дня назад Елена Рылева высылала анализы девушки, у которой как раз, по-моему, там уреаплазмоз. И у нее температура держится повышенная, там вес начал расти. То есть пока это в небольшом количестве организм может справляться, достаточно стресса. Стресс в виде перелета или каких-то длительных эмоциональных переживаний для того, чтобы процесс распространения инфекции, да, принял иногда неуправляемые такие формы. И с этим уже начинается попытка справиться с антибиотиками, не всегда приводит к тому результату, который человек ожидает. Вот, то есть какие-то сверху то, что в крови убирает, а то, что внутри клеток остается эта инфекция, она как была, так и остается, потому что иммунная система ее не видит, не опознает, не борется с ней. Вот. Можно ли рекомендовать прививку девочкам с 9 лет от рака шейки матки? Значит, во-первых, не от рака шейки матки. Давайте назовем все своими именами. От папилломы вируса, который может приводить к раку шейки матки. Вот недавно я прочитала любопытную статью, которая касается прививок от гепатита В детям. Ее делают. То есть от гепатита С прививок нет. От гепатита А прививать бесполезно, потому что это инфекционное заболевание, которое имеет, ну, какие-то сроки, да, то есть заболел, выздоровел, справился, организм выздоровел. Некоторое время соблюдаешь диету. От гепатита Б сделали прививку. Но как и делают ее детям. Но как передается гепатит Б? Гепатит Б передается через кровь, через половые контакты. Да? Спрашивается, какие у детей половые контакты и какая кровь. А сохраняется этот иммунитет лет 10-15. То есть ребенку 10 лет, у него нет еще половых контактов. И у него уже кончился срок действия, ну, то есть, как бы вот этот иммунитет, который возникает на прививку, у него уже нету к этому возрасту. Спрашивается, почему маленьким детям делают прививки от гепатита Б? Потому что они доступны. Потому что наркоманы не так доступны. Потому что гомосексуалисты не так доступны. А дети доступны. Не в этом ли проблема, и не в этом ли вопрос делать прививку девочкам с 9 лет от папилломы вируса? Потому что они доступны. Потому что тем, кто начинает активно жить половой жизнью и с друг другом обмениваться и папилломовирусом, и другими герпетическими вирусами, с ними уже сложнее. Они так не придут, они будут это иногда даже скрывать. На мой взгляд, смысла никакого нет. Занимайтесь иммунитетом. И смотрите, есть ли проявление папилломовирусной инфекции у родителей? Да, ну, иногда ребенок может родиться даже с папилломой на теле, потому что у родителей был папилломовирус. Вот. Но если давать ему трансфер-фактор, то можно с этим справиться. Это можно контролировать через иммунологические тесты, через кровь. Если у ребенка иммунологический тест показывает, что, может, он, этот вирус был, но с ним уже справились, там присутствие определенных видов иммуноглобулинов говорит либо об острой, либо об уже прошедшей инфекции. Вот, то какой в этом смысл? А популярность, ну, все в деньгах, в общем-то, все упирается в это. В то, что есть откаты, есть статьи в интернете, которые можете почитать на эту тему. То есть думать о том, что наша медицина беспокоится, заботится о нашем здоровье, нет, она направлена не за здоровье, она направлена против болезней. Болезнь – это очень выгодное состояние для большинства врачебных систем, потому что такой пациент приносит деньги всем. Он приносит деньги конкретно врачу, он приносит деньги государству, если врач от государства получает деньги за это. Вот, поэтому, ну, здесь-то вот как бы в нашей аудитории надо понимать, что здесь находятся те люди, которые взяли ответственность за здоровье на себя. И они учатся управлять этим здоровьем, они учатся распознавать признаки появления нарушений, да, я еще хочу сказать, не болезнь. Болезнь – это запущенное состояние. Если вам ставят диагноз, то вы давно собой не занимались. Организм начинает сигналить намного раньше о том, что у него есть неполадки какие-то. Если вы слушаете его сигналы, если помогаете ему исправить что-то вовремя, то вы не доводите себя до состояния диагноза, до состояния болезни. Сильнее, не сильнее? Так, плюс. Понимаете, что значит сильнее или не сильнее, плюс дело ведь не в количестве. Я вот еще раз хочу подчеркнуть. Если это молодой организм, то количество можно, ну, количество можно взять количеством капсул. Да? Вы можете увеличить количество, принимая больше капсул. Если это организм пожилой, что вы, дайте ему длинное стихотворение и скажи, выучи его за час. Сможет он это сделать? Да вы убейтесь просто, он не сможет это сделать. Ему нужно время для того, чтобы выучить стихотворение. И если вы дадите ему большую дозу плюса, ну, конечно, при онкологии там можно использовать большие дозы плюса, но поверьте мне, вопрос не только в этих дозах, а в том, как справляются органы выделения с тем, что происходит после того, как клетки киллера поработали. Если вы не сбалансируете этот процесс, вы будете иметь проблемы с интоксикацией. Ну хорошо, вы убили их много, эффективно убили. А дальше что? Дальше ваш кишечник, почки, печень должны работать. Нужно выбирать баланс системы и разумно относиться к своему телу. Если вы где-то в одном месте сильно нажимаете, в другом месте сильно что-то меняется. А если вы делаете это разумно и внимательно, прислушиваясь к тем изменениям, которые происходят в других частях тела, тогда вы сможете достичь гармоничного состояния. Можете помочь трансфер-фактор при семейном полипозе, при удаленном толстом кишечнике. Можно ли вылечить цистит навсегда? Да, конечно, можно вылечить цистит навсегда. Конечно, можно. Если вы еще молодая женщина, у вас все впереди. Можете забыть об этом. Вот зайдите ко мне на канал и послушайте людей, которые по 25 лет страдали. Им кажется, что это навсегда. На самом деле не навсегда. Последние 7 лет этого уже нет. Будет ли это еще когда-то? Ну, это от многих факторов зависит. Если вы будете заниматься профилактикой и дальше прислушаться к своему телу, это никогда у вас не появится. Если же вы... вам состояние здоровья не будет нравиться, и вам захочется болеть, то, конечно, вы заболеете. Причем порекомендовать ребенка 4 лет. Детям 4 лет мы всегда рекомендуем, ну, для начала мы детям всегда рекомендуем именно классический трансфер-фактор, точно так же, как и беременным, но беременным, правда, во второй половине беременности рекомендуется кардио для улучшения микроциркуляции, чтобы процесс родов проходил активно. Вот, ребенку, вот от чего бывают ДЦП? Несколько лет назад я была на днях иммунологии в Петербурге, и там был стендовый доклад, в котором четко прослеживалась связь между инфекциями, половыми инфекциями у женщин и неврологическими состояниями у детей. То есть вирус герпеса может повлиять при формировании плода, на формирование его нервной ткани и на вызвать детский церебральный паралич. Может это быть. Прививка тоже может сбить природное состояние и тоже вызвать подобные явления. Значит, когда мы даем трансфер-фактор, мы запускаем какие-то природные механизмы. Чем раньше это происходит, тем лучше. Китайские доктора вообще неплохо справляются с ДЦП, если это происходит с ребенком до года. Вот до года очень огромные резервы регуляции есть у ребенка. И очень многие заболевания хорошо корректируются и без следа исчезают, если это делать до года. Чем больше времени, тем сложнее. Вот. Но в любом случае нужно этим заниматься. Ну и знаете, вот я сталкивалась тоже с результатами по китайской медицине. Там они занимаются еще коррекцией желчного пузыря. Канала желчного пузыря, вот у детей с ДЦП, там же идут нарушения там, судорожные, да, подергивания, тонусы, там, гипертонусы и прочее. Вот этим занимается желчный пузырь. То есть одновременно еще нужна коррекция желчного пузыря, возможно, различными способами, там, и висцеральным массажем, и докторов можете найти, там, которые будут, может быть, термоиголочки поставить или какими-то другими способами воздействовать. Ну, детям-то иголки, наверное, не так хорошо. Синдром хронической усталости очень часто связан с вирусом Эпштейн-Барра. Это герпетическая инфекция. Значит, сначала пьете спокойненько, в спокойненьких дозах трифактор, ждете, когда у вас, скорее всего, опухнут лимфатические узлы, и здесь увеличиваете дозу дней на 5, можно с плюсом. То есть в вирусных заболеваниях, когда они начинают обостряться, вот особенно герпес-вирусы, обычно тактика. Сначала выжидаем, когда идет манифестация, и начинаем принимать уже повышенные дозы при манифестации вируса, вот, которая может проявляться или высыпаниями, или опуханием лимфатических желез. Потому что ну вот, пока вирус внутри клетки, большие дозы плюса, ну, ничего не сделают, понимаете, они не актуальны. То есть интерфероны начинают работать, когда вирус в крови, когда он в крови, он манифестирует. Пока он внутри клетки, то интерфероны хоть гуляют, хоть не гуляют по крови, а на кого они будут действовать-то? Ни на кого. Значит, на YouTube наберите просто слово «трансфер-фактор плюс», и вы увидите там мою фотографию, у Шенина Марина, канал. Просто ссылку давать, она такая длинная, а если вы зайдете на YouTube, наберете «трансфер-фактор», так называется мой канал, и можете там посмотреть различные ролики. И там же на моем блоге marinaushenina.ru, да, вот просто так вот пишется, сейчас я вам напишу, как пишется, marinaushenina.ru,